Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами поговорим о тексте, который большинство из вас наверняка знают и неоднократно читали, который цитирует Иешуа, и который всем известен, всеми читан, но мы попытаемся открыть сегодня новые грани этого текста. Речь идет о 22-м псалме, в масоретском тексте это 22-й псалом, в синодальном переводе 21-й псалом. Псалом, который Иешуа цитирует на кресте, немножко удивительно цитирует, но мы вот об этом и поговорим. Итак, псалом 22-й, начнем с самого первого стиха. Леминацеах, начальнику хора или дирижеру, это же слово можно перевести как победитель, потому что слово «минацеах» означает «дирижер» и «победитель». Дирижеру, победителю, тот, кто управляет ситуацией. От того же корня слово «нецах» – «вечность». Тот, кто связан, тот, кто в конечном счете оказывается присоединен к вечному правителю. Но в данном случае, если не копать глубоко, а мы будем копать глубоко, слово «начальник хора». Аль-Айелет Ашахар, на утренней лане, песнь Давид. Что такое утренняя лань? Комментаторы разделяются во мнениях, и нам будет интересно это понять для того, чтобы вообще понять представление об исполнении псалмов. Как исполняются псалмы в храмовом служении? Впереди сидят музыканты, сзади стоит хор, есть начальник хора, который всем этим управляет. Вот этот первый стих, это примерно ноты для псалма, кроме того, что внутри будут определенные знаки, как этот псалом читать. Итак, что значит «Айелет Ашахар» – утренняя лань, утренняя серна? Некоторые говорят, что это название музыкального инструмента, похожего на современные русские гусли. Другие говорят, что «Айелет Ашахар» – это просто утренняя лань, лань, которая выбегает навстречу рассвету. Третьи говорят, что это такая утренняя звезда. То есть, возможно, ноты или музыкальный инструмент не задавался для пения псалма, а начальнику хора давалось общее руководство на тему того, как он должен эту музыку строить. Своего рода либретто для балета, где можно, есть простор для творчества, для танца, для импровизации, и музыка псалма, она очень импровизированная музыка. Мы можем увидеть, что и сами смыслы псалма, само толкование псалма, оно трактуется десятками разных возможностей. Итак, о чем думать музыканту, на какую тему фантазировать музыканту, когда он читает этот псалом, псалом на тему рассвета. Есть еще одно сравнение, это сравнение с царицей Эстер, то есть можно подумать и о царице Эстер, когда мы читаем этот псалом, то есть какой внутренний настрой, какая музыка в нас должна звучать, предрассветная музыка, музыка ожидания рассвета, музыка понимание, что царица Эстер находится в чужом царском дворце, но это ради избавления. Вот такие вот музыкальные нотки нам предлагает псалом. Это вступление к псалму, это руководство такое техническое для начальника хора. Собственно, псалом начинается со второго стиха. «Эли, Эли, лама азавтани». Рахок мишуати диврей шагати. Эли, Эли, Боже, Боже, Бог мой, почему ты меня оставил далек от спасения вопля рыка моего, далек от рыков, от рычания, от вопля моего. Стоит обратить внимание на имя, которое здесь использует Давид, это имя Эли, самая-самая простая форма имени Всевышнего. Есть имя Элохим, Эль, есть тетраграмматон, есть Эль-Шадай, Эль-Ильон. Эли – это слово «эль» с притяжательным суффиксом «юд». Эль – это Бог, Эли – это Бог мой. Это же притяжательный суффикс делает его немного ласкательным. Можно перевести не так любимым мной словом «боженька». «Божик, для чего ты меня оставил?» Слово очень детское, и очень часто именно слово «эли» оно используется детьми и отражает отношение сына и отца, отношение между сыном и отцом. В «Песне на море», 15 глава книги Исхода, есть такие слова: «Зе Эли ве Анвегу». Анвегу – это имя моего сына, кстати, это значит, я его прославлю, я его буду жить в нем. Но мы останавливаемся на имени Эли. Опять-таки, Мидраш говорит удивительную вещь на эту тему, что это сказка, но попробуйте понять не ее историческую сущность, а ее смысл. Мидраш говорит, что когда фараон бросал детей в реку, река вымывала их на берег, оставляла их от излучины, и приходил юноша, и пальцем вскармливал этих детей, они росли, и потом они вместе с народом вышли из Египта, и когда они увидели Бога на море, они узнали его, того самого юношу, и они стали показывать на него пальчиком и говорить: вот это Бог мой, и я его прославлю. В этом есть такое детское обращение у Давида. Итак, Давид спрашивает: «Эли, Эли, лама азавтени, рахок ми ишуати, диврейша агати». «Почему ты меня оставил? Почему ты далек от спасения моего? Почему ты не слышишь рыков моих, воплей моих?» Вспомним, что Иешуа цитировал эти слова на кресте. Иешуа молился на кресте этим псалмом. И когда мы откроем Евангелие, мы увидим там «Эли, Эли, лама савахвани». Мы, конечно, знаем, что греческий язык немножко коверкает иврит, и наоборот, кстати, еврейский язык, он тоже коверкает греческий язык, это все при заимствованиях происходит, но в данном случае это не вопрос коверкования текста, это не вопрос, что греческий коверкает иврит, это греческий коверкает арамейский язык. Иешуа цитирует псалом не на иврите, а на арамейском. «Эли, Эли, лама шабактани». «Шабактани» забросил меня, закинул меня, оставил меня, презрел. Почему Иешуа цитирует этот псалом на арамейском? Откуда вообще взялся арамейский текст? Большинство народа, которые приходили в синагогу во времена Иешуа, не понимали иврита. И для этого, чтобы они могли участвовать в богослужении, существовала такая традиция, что стих читался на иврите и затем переводился на арамейский язык. Иешуа, безусловно, знает арамейский язык, Иешуа и знает иврит, но он в данном случае использует народное, сердечное, не академичное понимание. То есть иврит в тот момент звучал, так сказать, в академической среде. Для научного обсуждения Иешуа сам цитирует на арамейском, на том языке, который он переживает, на том языке, на котором он чувствует. Это может быть и уроком. В общем, возьмем это на заметку для своей молитвенной жизни. Тоже кому это полезно. Итак, почему ты меня оставил? Почему ты далек от избавления моего, от вопля моего? Шагати, шага – это то, как рычат львы. Дальше в тексте это слово тоже будет. От рыка моего. Это второй стих псалма. Элохай экра йомам вело таане велайла ведумияли. Ло думияли. Я взываю Элохай. Тут уже более сложное имя, а ты не отвечаешь мне. То есть Давид говорит: я тебе молился и говорил: отец, а ты не отвечал мне. Можно посмотреть и представить это так: папа, папа, почему ты меня оставил? Я тебя звал отец, А ты не отвечал. То есть я взывал к твоим отеческим качествам, ты не отвечал мне. Я взывал тебя днем, и ты не отвечал. Ночью, и даже на молчание мое ты не отвечал. То есть я говорил к тебе, ты молчал. Я молчал тебе, ты тоже молчал. Ты ни на говорение мое, ни на молчание не отвечал мне. Почему ты меня оставил? А почему, собственно, возникает вопрос, почему для Давида удивительно, что Бог его оставил? Вот что он дальше говорит. Четвертый стих. Стих, который очень сложно перевести, и который, как правило, очень помпезно переводится. Четвертый стих. «Веата кадош Йошев Тейлот Исраэль». «А ты святой сидишь в прославлении Израиля», если перевести дословно. Этот стих можно понять. Ты святой, ты живешь среди православословия Израиля, но тогда непонятно, как он относится к тексту. Можно понять это, как понимает это, например, Мальбим, как понимают это другие комментаторы, которые видят в этой молитве внутреннюю работу Давида. Можно понять, а ты, святой, усаживаешься на славословие Израиля. Что это значит? Есть какие-то разговоры, которые мы разговариваем на бегу. Представьте себе, мы пришли к большому биг-боссу, и мы ему что-то излагаем, и он говорит: так, Алекс, у тебя есть 30 секунд, чтобы мне сказать, что тебе надо. Если не успеешь, то у меня нет времени тебя слушать. Есть какие-то темы, на которые, если я приду к нему, он усядется меня слушать. И Давид говорит: а ты же святой сидишь, когда слушаешь православие Израиля. Ты всегда внимателен к словословиям Израиля. Почему же ты мне не отвечаешь? Это тебе не свойственно, говорит Давид. Почему ты так ко мне? И в пятом стихе Давид продолжает: «Беха батху авотейну, батху ватифальтему». Они в тебя верили, на тебя полагались, в тебе вверялись отцы наши, вверялись и избавлялись. Давид говорит о двух сторонах вопросов. Отцы наши имели внутреннюю веру, внутреннюю уверенность в своем спасении. И эта способность, эта внутренняя вера, она давала плод. Они смогли избегать опасности. В шестом стихе Давид продолжает эту тему. «Алеха заакованим лату беха батху вело вошу». Они к тебе кричали и избавлялись. Веровали в тебя и не постыжались. То есть Давид говорит: вот обычно у тебя, Господь, вот такие свойства. Ты обычно сидел и слушал, что Израиль тебе говорит. Ты обычно слушал прославление. Тебе обычно обращались те, кто в тебя веровал. Они обретали внутреннюю веру, обивали избавление. Более того, они кричали к тебе, и ты отзывался на них. Почему ты не отвечаешь мне? И в седьмом стихе Давид добавляет, уже переходит к тому, что он сам чувствует. «Ванахи тулат вело иш, херпат адам вебазуй ам». А я червь, а не человек. Я позор для человеков и поругание народа. Давид говорит что-то, что очень болит у него в сердце. Другим ты отвечаешь. Ты всегда всех спасал и избавлял. Ты всегда всем приходил на помощь, Господь. Почему ты не приходишь на помощь ко мне? Я червь, а не человек. Я недостоин. Я поругание людей. Надо мной все смеются. Если мы вспомним историю самого Давида, когда приходит пророк помазать сыновей, то Ишая, приводит ему всех сыновей, и пророк смотрит и говорит: нету здесь того. Есть у вас какой-нибудь там резервный запасной сын? Им сказали: да, есть у нас там какой-то сын, но он пасет овец, и вообще он у нас какой-то бракованный, аутист, непонятный. То ли хиппи, то ли аутист, то ли больной, то ли альтернативно одаренный, непонятно. Давид презренен в своей семье, над ним постоянно смеются его братья. У Давида очень похожие отношения с отцом, как то, что он говорит сейчас в своей молитве. Ты, отец, его родной отец, из крови и плоти, постоянно так относился к нему, Видимо, он был презираем. Есть эта тема куча мидрашей, о которой мы сейчас не будем углубляться, потому что мы и так довольно пространно говорим. Давид чувствует, испытывает отношение к Творцу, как те отношения, которые он испытывал к своему отцу. Это ему мешает очень сильно. И в жизни мы видим, любой душепопечитель, любой человек, который занимался душепопечением, он часто увидит, что отношения человека со Всевышним связаны с отношениями, параллельны отношениям с самым влиятельным мужчиной в его жизни, чаще всего с отцом. Иногда отца заменял кто-то, учитель, сосед, неважно. Отношения с Богом часто строятся, по примеру, отношения с отцом. И дальше Давид начинает описывать свои чувства, продолжает описывать свои чувства, вернее, в восьмом стихе «Коль раи и рагули, все видящие меня, каждый увидевший меня, будет насмехаться надо мной». «И в тиру бы сафа вияни урош». «В тиру бы сафа» — это, можно сказать, почти сплюнуть. Подожмут губу, так сплевывая, как бы, и покачают головой. Ой-ой-ой, какой он Давид. «Голь эль Адонай и фальтеу, яцелеу ки хафец бо». То есть, примерно Давид чувствует ощущение, которое передается, если перевести этот стих, можно сказать, вот Господь его сотворил, он там Господин, вот пусть Господь им и занимается, людям до него дела нету. То есть, тут, если тебе Бог такого сделал, пусть Бог с тобой и разбирается. С некоторым презрением смотрят на него, и вот он так, именно так чувствовал себя с отцом. И дальше он переносит отношения с отцом в отношения с Творцом уже совсем явно. «Киата гухи мибетен», «мибатен», если точнее, «ты вытащил меня из утробы». Когда голова ребенка выходила из мамы, его брали голову, начинали чуть покачивая его вытаскивать, так это называется вот этот глагол. «Ты вытащил, ты вынул, ты принял мои роды». «И ты, миватихи, альшидаими, положил меня на грудь матери моей». То есть, с самого детства, с самого-самого-самого рождения, я на твоем попечении. Ты мне как отец, ты меня вытащил из утробы матери. Ты меня положил на грудь матери. «Элеха эшляхти мирехем». Я тебе, на тебя был брошен с утробы матери. «Миветина Илими Илията», от живота матери моей ты Эли. Вот снова видим, да, вот эту детскую форму слова «эль» с притяжательным суффиксом «эли». «Ты мой папа, ты мой боженька с самого моего рождения». Простите, я тоже не люблю слово «боженька», просто оно здесь наиболее подходит. «И альтирхак мимени ки цара крова». «Не удаляйся от меня ты, потому что близка беда». «Ты не отходи далеко, потому что близка беда». «Ки эйнозер», потому что у меня нету помощника. «Ты мой помощник, ты мой отец». По сути, Давид говорит, у меня есть тебе ощущение по отношению к тебе как к отцу. Я чувствую обиду на отца за то, что заброшен, за то, что он не обращал на меня внимания, за все то, что я от него сполна получил. Но я знаю, что ты с самого начала был моим отцом. Когда моего отца рядом не было, был ты. Ты меня вытащил из утробы матери, ты меня положил на ее грудь. И сейчас не удаляйся на меня, ты, потому что приблизилась беда. И Давид начинает очень подробно описывать беду. Давид, как сын папе, очень тщательно, очень подробно излагает, что он чувствует. «Савевуни парим рабим аверей башан катруни». «Меня окружили многие быки». Бык – это очень враждебное, агрессивное, бодатое такое злое животное. «Аверей башан» – слово «абир» можно принять либо как богатырь, либо тоже как буйвол. «Катруни» – то есть они окружили меня. «Савевуни» – это окружили мое тело. «Катруни» — это окружили мою голову, они меня и сверху, и снизу. Если если бык, он бьет в живот, то абир – это тот, кто бьет по голове. Ни тело мое, ни голова моя, ни мысли мои, ничто не защищено. 14 стих. Пацу алай пием арит арье турек вешуэк. Они уже открыли рот свой на меня, разевают пасть на меня. Арье турек вешуэк. Лев разрывает и рычит. Он не только меня атакует, он не только меня разрывает, он не только меня ранит, он еще и рычит при этом. То есть, как будто бы обвиняет меня в том, что он сам на меня нападает. Если вспомнить басню Крылова, ты виноват в том, что хочется мне кушать. Давид описывает то, что происходит вокруг него. Теперь он описывает то, что происходит внутри него. Кимаим нишпахти. Итпареду колацмутай. Я излит, как вода. Слово на иврите, когда говорят усталый, даже на сегодняшнем иврите говорят шафух. Я пролитый. Вся моя сила пролита. Я как выжатый лимон. Ветифареду колец мутай. Все мои кости разделены. Кости разделены, это уже, можно сказать, состояние могилы человека, когда хоронят, через какое-то время его помещали в осуарии, и там кости разделялись. Левики донак намес бетох меай. Сердце мое растаяло, расплавилось, у меня нету сердечных сил, сердце мое расплавилось в кишках моих, внутри меня. Это состояние тела. Состояние души описывается состоянием уст. Явеш кехерес. Я сух, как черепок. Явеш кехерес кухи. Сила моя иссушилась, как черепок. Лишони медабек мелькухай. Язык мой прилипает к деснам моим. Леофар мавит и шаптени. Близок я к праху смерти. У него иссыхает все во рту. Слюна дает человеку некоторое удовлетворение, некоторое забвение, потому что слюна содержит, однако в очень растворенной форме, слюна содержит сильный наркотик. Этот наркотик, в общем-то, призван человека обезболивать, когда есть какие-то ранки в языке, в рту, у нас в полостях там много ранок, они обезболиваются за счет этого наркотика. Иногда слюна, которая вырабатывает нас, она нас успокаивает, поэтому мы часто человек кушает много, чтобы успокоиться, чтобы победить стресс, чтобы получить этот наркотик. И Давид описывает, что у него и во рту уже сил нету, ему нечем успокоиться, у него нету сил, у него нету никакого успокоения. И дальше, после того, как он сказал, что его высокого совратани, он снова говорит, почему так произошло. Почему он так чувствует? Кисавевуни клавим эдат марим такифуни. Потому что меня окружили собаки. Община злодеев меня атакует. Хиаре дай вереглай. Мы сейчас переведем этот стих. Меня окружили собаки, сообщество злых, как лев кусают руки мои и ноги мои. Слово киари можно понять как киару, продерли, проковыряли. И в Новом Завете оно цитируется как пронзили. Я думаю, что нету теологической нагрузки, нету необходимости переводить это именно как пронзили в данном случае, чтобы сделать ассоциацию с крестом. Действительно, Иешуа тоже был окружен словно львами. Это вполне можно сказать. Что Иешуа говорит? Его окружили собаки, собаки, которые кусают мясо. Его окружили львы, которые грызут кости и ранят ему руки и ноги. Он атакуем. С 18 стиха начинается некоторое изменение в том, что Давид говорит. Асапер коль отсмотай. Я им расскажу все мои кости, но это слово можно перевести как всю мою мощь. Я им расскажу. Гемая битва Яриупи. Пусть они смотрят и прославляют меня. Я им расскажу всю свою силу. Давид начинает себя убеждать в том, что он может рассказать Севу, и он в 19 стихе говорит: «Ихальку бгадай лаэм», они делят уже мои одежды, «вы аллевуши ефилю гараль», и на одеяние мое бросают жребий. Что это значит? Истерзанный, измученный человек. Давид в это время переживал не очень, так сказать, великое время. Его пиджачок, потертая курточка или рубашечка, они не были нужны тем, кто его атаковал. Слово «лавуш», слово «бегит», она символизирует служение человека. Есть одежда первосвященника, есть одежда царя, есть форма полицейского или колпак поварской. Они замахиваются на его служение. Они пытаются забрать у него то место, где он служит Богу. И вот эту мощь Давид пытается им сказать: вы замахнулись сейчас на что-то мое. Вы не заберете у меня то, чем я служу Богу. И в 20 стихе: «Веата донай альтирхак, эйлатай ли изратихуша, а ты, Господь мой, не удаляйся». И дальше идет очень интересная фраза. Если вы помните, в первом стихе, наверное, помните, обсуждал Асаэль Шахар утренний лань. Сейчас он говорит: вот этот олень, вот эту силу оленя, ланность мою, оленность мою, серность мою, как угодно переведите, брось на помощь мне, приведи мне, дай мне силу мою на помощь мне. Вот эту силу, то, что ты дал мне для моего служения, то, что нужно для моего предназначения, ты брось мне на помощь. В 21 стихе: «Ацила михерев навши мият келев яхидати», «спаси от меча душу мою и собаки единственную мою». Единственная или яхида — это самый высокий, пятый уровень человеческой души. Мы знаем, что в Танахе находится 5 разных слов для понятия того, что наполняет человека. Это нефеш, руах, нешама, хая, яхида. Кому интересно, может найти. У меня на блоге есть урок по введению в Кабалу. Там это все объясняется. Яхидати или единственная — это та часть человеческой души, та часть божественного света в душе, которая его кормит, которая питает его тело, та самая святыня, которая не должна достаться псам. И Давид здесь говорит: спаси от собак святыню мою. Это святость, которая дана человеку, святость, которую человек должен пропускать в мир. 22 стих: «Ошиэни мифи арье, умикарней рамиим, а не ты, не ты, меня спаси от пасти этих львов и от рогов рамим». Рамим – это козлы, а иногда это слово переводится и как единороги. «Ты меня вытащи оттуда». И что тогда будет? Для чего все это нужно? 23 стих: «Асапера шимха леахай», «я расскажу имя твое братьям своим», «бытох кааль алелеха», «и в обществе я прославлю тебя». И он начинает прославлять. Обещает и делает. «Яру Адонай, ярей Адонай, аллилу», «боящийся Бога, прославляйте его». «Коль зера Яков кавду», «все семя Якова, почтите его». «Гуру мимена коль зера Исраэль», «и все семя Израилева, спасение имейте от него». Обратите внимание, 3 разных категории людей, причем 2 очень странные. Боящиеся Бога, ярей Адонай, которые будут прославлять Бога, которые говорят: прославляйте Бога. «Коль зера Яков», «зера Яков» — это Израиль, да? «Кавду», «почтите Бога». И, а в чем разница, собственно, да? Сейчас поймем. «Спаситесь от него, все семя Израиля». То есть самый высокий уровень – это те, кто боится Бога, у которых уже есть богобоязненность. И они прославляют Бога, им ничего не надо, они просто уже должны Бога прославлять. «Зера Яков» – это Яков, который еще не стал Израилем. «Кавду», научитесь почитать его, проявите к нему почтение. «И как семя Израиля, вы обретете спасение через то, что Зера Яков становится Зера Исраэль, через то, что семя Якова становится семенем Израиля, вы приобретете спасение. Почему так? За что прославлять? Как спасаться? Кило база, ибо не призрел. Велёш шакац, и не вознушался. Слово шакец — мерзость. Велёш шикац, не испытывал омерзения. А Налтани — отвечать бедным. Вело истир панав мимену, и не спрятал лицо от бедного, от несчастного, от того, у кого ничего нет. Вебешва элав шума, и вопли к нему он услышал. То есть Давид сейчас разрушает реальность, злую, неправильную реальность, созданную его отношениями с отцом. Он говорит: на самом деле ты отвечаешь мне, ты сейчас придешь мне на помощь, я прославлю тебя, и те, кто тебя боятся, тебя прославят, те, кто увидит твою силу, тебя начнут почитать, и через это почтение они придут к спасению. 26 стих. Мейтхати лати, от тебя слава моя, бекахаль рав недри шалем, в огромном сообществе я заплачу обеты свои, я исполню обеты свои, негет и рав, против тех, кто боятся его, то есть перед боящимися. В 27 стихе читаем очень интересную вещь, мы переходим к диете. Я ахлю анавим вейсбил, будут есть скромные и насытиться. Я лилю Адонай даршу и даршав и ливавхем ла ад. Будут есть скромные и насытиться, прославят Всевышнего, ищущие его, и будет сердце ваше живо вечно. Что такое будут есть бедные? Что же они будут есть? И, судя по всему, в 26 стихе сказано, что будут есть они ту славу, которая от Господа получил Давид. Что-то Господне, что дано в Давидову плоть, они будут есть. Это подводит нас к интересной параллели с тем, что говорит Иешуа, а есть и пить, есть его плоть и пить его кровь. То есть получать, питаться славой, которая есть в нем от Отца. В 28 главе книги Дворим, книги Второзакония, 53 стих, там перечисляются проклятия, которые идут на народ Израиля, и когда комментаторы комментируют это, они пытаются каждому проклятию найти соответствие в благословении. И хасидские комментаторы говорят, когда там написано, ты будешь есть басар банеха, ты будешь есть мясо сыновей своих, они говорят, слово басар означает весть. Ты будешь вести вести, те новости, те, ту информацию, ту славу, ту провозглашение, которые будут нести твои сыны. Давид здесь говорит похожую идею. Он говорит, твоя слава, я ее возвещу, они будут есть ее и насытиться твоей славой. И мы можем увидеть, что Всевышний через Иешуа открыл максимальную славу. В 28 стихе Изахру, Ваешву аля Донай коля всей арец. Вспомнят и вернутся к Господу все дети земли. Чего они вспомнят? А что они там забыли? Там и всей арец. А всей арец — это, можно сказать, нули земли, дальние края земли, самые дальние закоулки земли, что-то там вспомнят и придут к Господу. Что они вспомнят? Они вспомнят ту славу, которая была в Адаме, говорят комментаторы. Ту славу, которую Господь раскрыл в Адаме, они вспомнят, второй вариант, тот свет, который освещает каждого человека, приходящего в мир. Комментаторы приводят на этот стих тот мидраш, что человек в утробе матери, он сидит, голову покрывшую между колен, и он весь, пупок у него во рту, он питается через пуп, и он над головой у него светильник, это, конечно, образ, нету там свечки, кислорода нету. И он там с этим светильником изучает Тору, потом перед приходом в мир, он получает травму, Тору забывает. В общем, через вот это вот прославление вспомнит каждый человек свои связь с Адамом. А кто такой Адам? Адам отец всего живого, опять-таки отец. Через восстановление отношения с Богом, через разрушение обид, непрощения, схем каких-то, которые получены через детство, человек получает возможность восстановить, вспоминает Адама и приходит ко Всевышнему. Входит в состояние Адама. У Адама был совершенный отец, и он приходит ко Всевышнему. Почему? 29 стих. «Киля Адонай амелюха ум шоль бегуим». Потому что у Бога царство, и царство – это то, что делегируется людьми. Евреи поставили себе царя. «Ум шоль бегуим», и он правит язычниками, править насильно, то есть и делегированная людьми слава, народ Израиля уже делегировал ему славу, уже дал ему славу, а над теми, кто его не избрал, кто его не поставил, он правит сам. Разумеется, когда язычники, люди из неевреев приходят в общину Божию, в Иешуа Машехе, они получают Бога и как царя, то есть которому они дали власть над собой, и тоже восстанавливают через Христа, через Адама, через Христа, нового Адама, восстанавливают свою связь со Всевышним. И здесь Давид говорит, как изменяются отношения, как разрушаются установки, которые нам дали родители, как наши отношения с родителями исправляются, те травмы, которые нечаянно нам нанесены, или нечаянно нам нанесены по незнанию их, или познанию их, они исправляются, и это приводит ко Всевышнему, если мы излагаем им нашу боль. 30 стих. Ахлю вейштахаву кольчины арец лифана. То есть все олигархи, все толстосумы, все жирняки, так сказать, земли будут есть и насыщаться. Они увидят этот цвет, и они забросят всю остальную еду, потому что человек жив не самим хлебом, а то, что исходит из уст Божьих. Увидя эту славу, они побросают все, побросают свою олигархию как источник своего богатства. Не значит, что надо в нищие уходить. И олигарх, он тоже прославляет Всевышнего своими деньгами, но они увидят другой источник у своих денег, они увидят, что действительно дало им власть, и они поклонятся. Лифанав яхрил коли рудаяфар. И все, кто в пепре, тоже поклонятся им. И те, кто не получал этого богатства. Венефшолавая. И даже тот, кто едва жив, тоже поклонится ему. И 31 стих. Зера яавдуно исупар леаднай дор. Семя его, будь семя, будет служить ему, и это будет рассказываться из поколения в поколение. То есть, если мы исправим отношения со Всевышним, исправляем все наши травмы в отношениях с родителями, и дальше мы уже передаем правильные отношения. И что из этого выйдет? Явоу ваягиду циткато, придут и перескажут праведность его ле амнолад, новому народу Киаса, потому что так он сделал. Мы будем передавать нашим детям, новому рождающемуся народу, не наши старые установки, не все тем, что, чем мы напичканы, мы будем ему передавать праведность Божию, потому что так Бог сотворил, потому что Он раскрыл эту праведность в нас. Для любого человека это путь к служению, посмотреть и увидеть, как наши отношения, какие-то наши стереотипы, которые есть по отношению к нашим родителям, мешают нам строить отношения со Всевышним. И как мы можем это исправить, видев, что Бог нам отвечает, что Бог нас любит, что Он действует в нашей жизни, что Он хочет, чтобы мы радовались Его присутствием в нашей жизни, и чтобы в нас было Его присутствие, и наша праведность, была его праведность была нашей праведностью, и мы могли передать ее нашим детям. Для этого нужно исповедание, подробный рассказ перед Всевышним, что мы чувствуем, что у нас в сердце, прославление и обет служения, то есть то, что мы обязуемся передавать детям, чтобы не только мы, но и наши дети наследовали земли, наследовали праведность. Такой терапевтический псалом – это, конечно, только одно из возможных прочтений псалма. Есть много разных прочтений. То, что я сейчас пересказал, очень близко к тому, что говорит Мальбим. Это известный комментатор. Есть другие комментаторы, и, конечно, возможно, и глубже, и шире, и дальше изучать, и по каждому стиху можно много чего говорить, но мы на этом остановимся. Надеюсь, что это будет полезным, поможет как-то исправить, что-то наладить в отношениях со Всевышним, в отношениях с родителями, и пусть Господь благословит всех тех, кто ищет с Ним мира, ищет мира с родителями, ищет радости в своей жизни, изучает Писание, вникает в Писание, старается Писание понимать. Спасибо, что вы со мной были. С вами Александр Бленд. Еще раз спасибо, что вы меня слушаете.